Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в ходе спецоперации в Назрани погибли 2 милиционера, еще один ранен. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Назрани в перестрелке с боевиками погибли 2 милиционера, еще один ОМОНовец ранен. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержания муджахедов, скрывавшихся в частном доме. По данным МВД Ингушетии, в ходе боя 2 боевика были убиты, один ранен. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самби, убитом в прошлую пятницу. Инициаторы акции — молодежное движение «Наши» и иностранные студенты — предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. В ночь на понедельник в Петербурге было совершено новое нападение на иностранца. Избит и ограблен гражданин Вьетнама, студент политехнического университета. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате, Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. Из Рима передает корреспондент Радио Свобода Вероника Остринская.
Явка избирателей была высокой, по последним данным 83,6%. Нынешние выборы проходили согласно новому избирательному законодательству. Избиратели голосовали не за отдельных кандидатов, а за конкретные партии. Министр внутренних дел Италии Джузеппе Пизано отметил: новая система сработала отлично. Наблюдатели практически не зарегистрировали случаев, когда избиратели не могли разобраться с бюллетенем. Голосование проходило в течение 2 дней. Были открыты более 60 тысяч избирательных участков по всей стране. Традиционно правоцентристов поддержали жители северных регионов Италии. Центр и юг проголосовали за коалицию Романа Проди. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке лидеры шиитов продолжают обсуждать, останется ли Ибрахим аль-Джафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды решительно отвергают кандидатуру аль-Джафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. По их мнению, он не способен урегулировать межрелигиозный конфликт и остановить насилие в стране. Парламентские выборы прошли в Ираке в декабре, но правительство из-за разногласий между основными религиозными и этническими общинами до сих пор не сформировано. Президент США Джордж Буш назвал диким вымыслом информацию СМИ о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. При этом Буш отметил:
мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием, не хотим, чтобы у него была возможность создавать такое оружие, и не хотим, чтобы у него были необходимые для этого знания. Вот это и есть наша задача.
Сказал президент США. Американские издания Washington Post и New Yorker сообщили, что руководство США всерьез рассматривает планы военной операции против Ирана. Представители американской администрации вновь заявили, что Вашингтон стремится разрешить проблему иранской ядерной программы дипломатическим путем, однако при этом в поле зрения находятся и иные возможности. Министры иностранных дел ЕС на совещании в Люксембурге поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с радикальным движением «Хамас». Евросоюз намерен, однако, продолжать финансирование гуманитарных проектов для населения палестинской автономии, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Мы совсем не хотим наказывать палестинский народ, и именно поэтому Евросоюз и, в частности, Великобритания долгое время оставались одними из основных спонсоров палестинской автономии. Не арабские государства, а Европейский Союз и такие страны, как Великобритания и США, финансировали ее.
Сказал Джек Стро.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске сегодня будет оглашен приговор по делу мэра Владимира Шестопалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Обвинение требует приговорить чиновника к 4 годам лишения свободы условно. Сам Шестопалов, выступая в суде с последним словом, заявил о своей невиновности. Уголовное дело возбудили в мае прошлого года, после того, как была выявлена растрата бюджетных средств на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей недоброкачественными продуктами питания. В поселке Кавалерово госпитализированы 7 воспитанников детского сада. Проводится проверка. В Владивостоке в больнице остаются 12 детей в возрасте до 2 лет, предположительно отравившихся продукцией молочной кухни. Всего за последние дни во Владивостоке были зафиксированы свыше 20 подобных случаев. Евросоюз, как сообщают турецкие СМИ, выделил около 6 миллионов евро на искоренение детского труда в Турции. Из Стамбула передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Почти во всех странах мира детский труд запрещен. В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних. Не так давно власти ужесточили штрафы против работодателей, использующих детский труд. Но многие компании продолжают нелегально использовать труд подростков в горячих цехах и на вредных производствах. Детей используют в вооруженных конфликтах незаконные военизированные курдские группировки. На юго-востоке страны полиция арестовала более 100 подростков, которые во время демонстрации распространяли листовки, закидывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. По информации газеты Turkish Daily News, более 90% работающих детей – выходцы из сельских районов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В более чем 60 городах США десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях в защиту нелегальных иммигрантов. Манифестанты протестовали прежде всего против законопроекта о введении уголовной ответственности за нелегальный въезд в страну. В пятницу Сенату США не удалось согласовать компромиссный вариант документа, который дает нелегальным иммигрантам право подавать прошение о получении гражданства. Напомним главные новости. В ходе спецоперации в Назрани сегодня погибли 2 милиционера, еще один ранен. В Петербурге пройдет антифашистское шествие. В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве местами ожидается небольшой дождь, плюс 12, плюс 14 градусов. В Петербурге преимущественно без осадков и 4-6 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе конфликт в футбольном клубе «Спартак». Как живется бывшим узникам фашистских лагерей в России. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, который, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости петербурженку, узницу минского гетто Риту Каждан. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В минувшую субботу спортивную общественность России потряс скандал, инициатором которого стал наиболее титулованный футболист страны Дмитрий Оленичев. Капитан московского «Спартака» дал интервью газете «Спорт-экспресс», в котором выступил с резкой критикой главного тренера команды Александра Старкова. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Игоря Швейцера.
Дмитрий Оленичев пришел в редакцию ведущей спортивной газеты страны по собственной инициативе и взял на себя смелость весьма резко оценить курс, которым идет его команда под руководством тренера Александра Старкова. Что это? Жест отчаяния игрока, практически не появляющегося на поле, чьи-то козни против латвийского специалиста, боль ветерана за судьбу родной команды? Вот мнение известного в прошлом игрока сборной СССР и московского «Локомотива» Валентина Бубукина.
Я думаю, что это амбиции. Я вот был за рубежом, был, я там вот играл, я там... Потом он действительно был в то время хорошим игроком «Спартакета». А то, что он говорит, он одно говорит здесь, за глаза другое. Бывает такое, знаете, человек это не Тарасов, который любил или ненавидел, да? Он как-то ищет компромисс, может быть, хотя это не должно быть, понимаете? У Саркова должна быть такой характер или такой видение, как у Газаева. В чем заключается? Только по одному эпизоду скажу. Заключается в том, что для Газаева, как тренера, нет авторитетов. Даже Егор плохо играл, а он его все равно ставил, вроде бы, Егор, это все-таки Титов, это там, неважно, играл, и не был в некоторых играх, даже заметен. И продолжал, значит, играть. А у Газаева Карвалев плохо сказал, давай, Вагнер только подсел, садись, лучшего футболиста, потому что в России Карвалев, он спокойно меняет. Я думаю, что это просто амбиции. Как так, я все-таки Оленичев, а вдруг такие-то какие-то это, и я не играю, вдруг я спартаковец и так далее.
Как же быть руководителем клуба в этой ситуации?
Я бы, например, от этого игрока отказался. Бочка с порохом. И отказался не потому, что даже он выступил там. Отказал, потому что он своим нытьем или своим он разрушает атмосферу в команде. Потому что в команде должна быть хорошая атмосфера. Это 40% победок.
Так считает известный в прошлом футболист сборной СССР и московского «Локомотива» Валентин Бубукин. Однако, кажется, что в «Спартаке» еще не до конца разобрались, чего же они хотят от команды. Так, образно говоря, и было сшито лоскутное одеяло из старых авторитетных спартаковцев, перспективной молодежи, средней руки легионеров и специалиста по своему духу и футбольной философии, не очень подходящего амбициозному клубу.
Тему репортажа Игоря Швейцера продолжит опрос на улицах города. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера? С таким вопросом к петербуржцам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Если он считает, что тренер не прав, я считаю, что он должен это обсуждать со своим тренером. В всяком случае, не на людях, чтобы репутацию не подпортить своему тренеру и себя тоже. Вот.
Критиковать, да, публично может быть некорректно, потому что никто лучше спортсмена не знает, что может он сам. Но это отношение спортсмена и тренера, это значит, что они не могут наладить между собой контакт. Поэтому публично считаю, что некорректно.
Это, во-первых, ничего не даст. Это уже надо уходить. Уже там работать нельзя будет. Так же, как начальник. Чтобы это самолюбие не задевало. Мы же люди все.
Ссоры из дома выносить все-таки не стоит. В любом случае, резкие контрвыпады между игроком и тренером, они неуместны. Как-то надо более мило, доходчиво объясняться между собой. Если не могут решить нормально, пусть решают в судебном порядке. А на публику выливать всю эту грязь, не считаю это нужным.
Я считаю нет, потому что тренер делает его спортсменом, воспитывает его. Нужно самим разбираться. Выносить ссоры из избы нет, я не сторонник.
Мне кажется, все-таки тренер это как отец, мать, то есть он всегда прав. Потому что я по себе знаю, я мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Ошибки нужно искать в себе.
Конечно, нужно решать вопросы, и право, естественно, есть у каждого критиковать, обсуждать, высказывать свою точку зрения. Ну, публично, я думаю, не стоит. Зачем? И так хватает у каждого проблем.
Я думаю, что нет. Но дело в том, что будут страдать все, будет бардак. Вот представляете, если все солдаты будут генералам критиковать и говорить, куда направлять там или еще. Тренер отвечает за все. Ну и пусть отвечает. Не нравится, уходи туда, где будет нравиться больше. А так, если будут плохие какие-то результаты, пусть тренера увольняют.
Я считаю, что имеет право, если есть на то основание. Вот в случае с Оленичевым, прекрасный тому пример. Просто если в клубе он знает обстановку, все внутри происходящее, значит, есть на то основание, имеет право.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы считаете, имеет ли право спортсмен публично критиковать своего тренера?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Безусловно, убийство студента из Сенегала остается центральной темой в Петербурге. И каковы сегодняшние комментарии газет на эту тему?
Доброе утро. Действительно, об этом пишут все, без исключения, петербургские газеты. И главная тема, конечно, задержание подозреваемого в убийстве. Это 28-летний электрик научно-производственной фирмы. «Комсомольская правда» в Петербурге призывает, впрочем, не торопиться с выводами, поскольку неопровержимых улик против него пока нет. С одной стороны, у задержанного есть судимость за незаконное хранение оружия, нет твердого алиби. С другой стороны, при обыске в его квартире никаких нацистских книг не нашли, указывает «Комсомольская правда». «Смена» пишет о реакции африканских студентов на убийство их товарища и приводит слова брата погибшего. «В раскрытии этого преступления должны быть заинтересованы в первую очередь сами россияне», — говорит африканец. «У нас есть выбор — уехать или остаться, а у вас такого выбора нет. Мы уедем, а вам жить с убийцами», — выносит заголовок слова африканца газета «Смена». Рабочим Форда не дали забастовать. Публикация в питерском «Коммерсанте». Начало бессрочной забастовки на заводе «Форд» во Всеволожске вчера было отложено. По иску, поданному администрации завода, суд решил, что рабочие не выполнили регламент стачки. Теперь от них требуется в течение 2 недель согласовать необходимый минимум работ на предприятии во время стачки. Видимо, дело идет к некому компромиссу. Рабочие лидеры не исключают возможности договориться с руководством компании мирным путем. И вот любопытная подробность, которую указывает газета. Профсоюзы других компаний с западным капиталом ведут переговоры с руководством по повышению зарплаты. То есть этот процесс происходит не только на заводе «Форд». И это такой процесс идет, в частности, на предприятии группы «Хайнекен», пишет питерский «Коммерсант». И на цветах растут дома. Петербургские «Известия» пишут о борьбе за оранжерею в Таврическом саду. В прошлом году некая коммерческая компания заявила о планах по строительству на углу Шпалерной и Потемкинской жилого комплекса, что подразумевало снос здания. Потом планы были отложены, и сейчас оранжерея закрыта, и вроде бы земля перепродана неким крупным московским структурам. При этом законность прав нынешних владельцев на эту территорию вызывает сомнения для петербуржцев. Эта оранжерея не просто часть пейзажа. Здесь снимали фильмы про принца Флоризеля и Шерлока Холмса. Напоминает «Известия», пишут, что шанс отстоять здание есть. За сохранение оранжереи уже высказалась и городская администрация.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Италии левоцентристская коалиция Романа Проди и правоцентристский блок Сильвио Берлускони получили почти равное число голосов. Подсчет результатов продолжается. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие в память о студенте из Сенегала Ламзаре Самбе, убитом в прошлую пятницу. В Приморье минувшей ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Задержаны двое подозреваемых. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вы услышите рассказ о месяце фотографии в Москве, публикации «Евангелие от Иуды», интервью с писателем Жаком Андриком и обзор книжных новинок. 9 часов 16 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня Международный день освобождения узников фашистских лагерей. Он учрежден в память о восстании, организованном подпольным комитетом Бухенвальда 11 апреля 1945 года. Накануне в Петербурге прошла конференция Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских лагерей», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербурге проживает более 20 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Люди, прошедшие через такие же испытания, живут и в других городах. На конференцию в Смольный приехали более 70 делегатов из 44 регионов. Среди них председатель Московской городской организации «Общество граждан бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и инвалидов Великой Отечественной войны» Тамара Фролова.
Наша семья была на оккупированной территории, Брянская область, партизанский район. Мать работала у немцев. У нас было трое детей. Она работала как повар на кухне, а ночью приезжали партизаны, нагружались подводами. Из-за этого она была арестована, вся наша семья была в гестапо. Сначала, когда немцы нас были на территории, они к нам очень хорошо относились, честно говоря. Перед Новым годом они нам дали прекрасные кульки, вот такими конфетами, когда я в жизни никогда не ела. Такие длинные, такие полосатые. А когда вот они узнали, что все жители – это партизаны, с этого все началось. Аресты, отправление в Германию, расстрелы. Когда нас арестовали, вот лагерь пересылочный, дед попытался, схватив меня, убежать в лес. И, естественно, его наповал, меня по автоматной очереди, меня прошили в ногу. Было 3 года мне тогда.
Тамаре Фроловой повезло. После освобождения ее семья не была репрессирована. Председателю Костромской организации бывших малолетних узников фашистских лагерей Надежде Щелоковой повезло меньше.
После окончания войны мы были также изгоями, и многих сгоняли в глухие места, на поселения, и многие еще попали и за колючую проволоку. Представители почти всех лагерей имеются у наших узники, и Дахау, и Освенцим, и Равенсбрук, Мотхаузен, все, детство которых прошло вот в этих лагерях. Я сама была в лагере 122-м города Слуцка, Белоруссии. Мне было 4 года, но я очень ярко помню эти нары, колючие проволоки, несколько вышка. Чувство голода до сих пор, вот как вспоминаю, естественно, ни игрушек никаких у нас не было. Немножко неприятно, но научилась я считать на вшах. Мы в швах одежды искали. С сестрой соревновались, кто больше их найдет, толстых белых вшей.
В России людей, проведших детство таким страшным образом, осталось около 380 тысяч. Главная цель конференции – еще раз поднять вопрос о том, чтобы этих людей приравнять к категории участников войны.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях петербурженка, узница Минского гетто Рита Каждан. Рита Абрамовна, доброе утро.
Доброе утро.
Я приглашаю присоединиться к нашей беседе сегодня и слушателей по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Рита Абрамовна, сколько вам было лет, когда вы оказались в Минском гетто?
12 лет. Дело в том, что война началась внезапно, и немцы оккупировали Минск уже 27 числа. Мы с родителями не успели родители с нами не успели эвакуироваться. Отец был директором Белгоскино, мастерских Белгоскино. Он приготовил машину, грузовик, с тем, чтобы, когда эвакуируют мастерские, приехать за нами. Но дело в том, что мы жили на улице Энгельса, эта дорога вела на Червенский тракт, дорогу на Москву, московское направление. И мимо нас проходили люди с колясками, с детьми. И буквально шеренгой шел народ. Я начала плакать: «Мамочка, уйдем, мамочка, уйдем». И вот приблизительно без четверти 10 вечера мы пошли вместе с народом. Причем пошли в этом направлении, но мы пошли в деревню, где когда-то жили на даче. А в 10 часов за нами приехал папа и поцеловал замок. Он уже никого не застал. Но мама написала записку, воткнула в дверь, что мы пойдем на дачу, там, где в 6 километрах от города, там, где мы 12 лет почти жили на даче. Это родственники нашей домработницы там были. Вот так мы встретили войну. 22-го началась война, 27-го немцы ходили по городу. А 26-го уже поползли слухи в деревне, потому что нас все там знали, что вот если придут немцы, вы, евреи, сожгут всю деревню. Но к такому мы не привыкли, родители не привыкли, мы-то были детьми, мы ничего не понимали с братом, а родители к такому не привыкли, хотя наш дом сгорел, идти нам было некуда. Мы вернулись в Минск, и во дворе, там, где осталось жилое помещение, но не было жильцов, которые тоже ушли заблаговременно, мы поселились. Прошло какое-то время, значит, немцы маршировали по городу. Я никогда не забуду этот крик свиней, которые бегали по городу с опаленными спинами. Причем таких свиней я больше никогда не видела. Это были как лошади, такие откормленные племенные животные. Немцы их закалывали во дворе, здесь же разводили костер, здесь же, там, где мы жили. Здесь же стоял большой у них чан, и варили свои супы, ели эту свинину.
В советское время вот информация о фашистских гетто, существовавших на территории Советского Союза, была крайне скупа. Только в 92-м году в музее в Минске открылась экспозиция, посвященная Минскому гетто, а в 2000 году в Минске был создан целый мемориал Минского гетто, поэтому очень многие не представляют, что это такое, каковы были условия жизни в гетто, как вас туда сгоняли.
Буквально через неделю по городу уже были вывешены листовки, которые печатались в Минске. Кстати, печатались моим же дядей, мужем маминой сестры, Каплан Мейер. Он единственный, который был специалист, который мог работать в то время на ротационной машине. Как видите, ребенком, но я запомнила эти названия, потому что я никогда в жизни это не знала. И до сих пор не знаю, что такое ротатор, что такое машина ротационная. Но это были тогда новинки, которые были в печатных издательствах города Минска. И вот он работал на этой ротационной машине и сам же печатал вот эти листовки. «Бей жидов», «Жиды должны собираться», значит,
в определенные...
Нет. От 18 до 45 лет должны явиться туда-то и туда-то на определенный пункт. Кто не придет, будет стрелять на месте, кого найдут немцы. И так сначала образовался лагерь на улице Широкой. Причем туда сгонялись и русские, и белорусы, и евреи, все мужчины определенного возраста, от 18 до 45. Но мама не пустила папу, у него как раз был такой вот момент до 45, но уже 45 почти. Она его не пустила, и наша семья осталась, значит, в полном составе, так сказать. А жить нам было негде. Мама встретила свою, значит, приятельницу. Муж ее был забран на Широкую, и она попросила, чтобы мы переселились к ней, чтобы будет все-таки какая-то поддержка. У нее двое детей. Мы стали жить вместе. Я не помню, как называется эта улица. Я знаю, что возле польского костела, там, где до войны был детский театр.
А после этого?
После этого, значит, были вывешены тоже листовки, что все евреи, все жиды, нас евреями никто не называл, только жиды, все жиды должны собраться, значит, и переселиться в определенный район города, который был уже оцеплен проволокой, на постоянное, так сказать, место жительства. Это был район, оцеплен был район в районе еврейского кладбища, но район был довольно большой, потому что в Минске до сих пор точно не установлено от 80 тысяч до 100 тысяч евреев, которые остались. А вообще Минск и Белоруссия, так же как Украина, в царское время это было... Значит, в царское время территория, оседлость, да, еврейского населения могла быть только в этих местах. Ни в центральные города, Москва, Ленинград, евреи вообще не допускались. Только или крупные специалисты-врачи, или аптекари. Тоже крупные специалисты. Поэтому в Минске было порядка 250 тысяч населения. Можете себе представить, из них 100 тысяч было только в гетто. Ну, будем считать 100 тысяч. Из них какое-то количество успело уйти. Какой процент населения в Минске был еврейской? Ну вот, переселились в этот район. Что он собой представлял? Причем выход в русский район проходил, он разделял как бы гетто на две части, правое и левое. В какой-то части города, части гетто были ворота, чтобы можно было перейти вот эту русскую улицу с одной стороны на другую. Мы жили на границе района русского и еврейского гетто.
А вот ваша семья добровольно пошла, понимая, что все равно, если на...
А выхода нет. Выхода не было, потому что если бы нашли в городе, стреляли бы без всякого предупреждения.
Какие документы вам выдавались, когда вы попадали
Никаких. В гетто? Никаких. Абсолютно никаких. Только работающим. Но в связи с тем, что у нас вообще ничего не было, никаких запасов, наш дом сгорел, квартира наша сгорела. Мы жили в центре напротив Дворца пионеров на улице Энгельса, дом 33, на втором этаже. У нас вообще ничего не было. Единственное, что это, когда папа прочел записку мамы о том, что мы ушли, он зашел в квартиру и взял кое-какие вещи насильные, ну и приданное, которое мне уже готовилось с тех времен. Вот это мы забрали.
Сколько вы пробыли в гетто?
В гетто я пробыла с 25 июля, со дня образования гетто, по 6 сентября 43-го года, то есть 2 года и 7 месяцев.
Мы продолжим беседу с нашей гостьей во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», которая будет посвящена дискуссии об уровне свободы и демократии в России, развернувшейся в российской и американской печати. Гости студии – редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политолог, автор публикации в российской газете на обсуждаемую тему Сергей Караганов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, 2 ОМОНовца ранены. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержать моджахедов, скрывавшихся в частном доме. По данным МВД Ингушетии, 2 боевика в бою были убиты, 1 ранен. В Петербурге сегодня пройдет антифашистское шествие. Инициаторы акции «Молодежное движение наше» и иностранные студенты предполагают, что в шествии примут участие около 5000 человек. На парламентских выборах в Италии, по последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в нижней палате парламента. В верхней палате, Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. В Верховной Раде будут представлены партии регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», соцпартия Александра Мороза и компартия Петра Симоненко. В Минске суд приговорил 5 участников акции оппозиции к лишению свободы на сроки от 10 до 15 суток. Все осужденные – активисты консервативной христианской партии, которые 7 апреля, в день инаугурации президента Александра Лукашенко, приняли участие в митинге протеста против официальных итогов выборов, которые, как утверждает оппозиция, сфальсифицированы. В Приморье зарегистрирован новый случай массового отравления детей недоброкачественными продуктами питания. В поселке Кавалерово госпитализировано 7 воспитанников детского сада. Проводится проверка. В Ираке лидеры шиитов продолжают обсуждать, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды решительно отвергают кандидатуру аль-Джаафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. По их мнению, он не способен урегулировать межрелигиозный конфликт и остановить насилие в стране. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Израиль нарушает двусторонние договоренности и международные законы.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. По мнению председателя Петербургского законодательного собрания Вадима Тюльпанова, убийство студента из Сенегала Саллы Самбы Лампсара носит заказной характер. Об этом говорит, в частности, тот факт, что о нем оперативно сообщили не только федеральные, но и мировые новости. Цель заказа, по мнению спикера, обусловлена игрой неких заинтересованных сил на понижение привлекательности Петербурга для иностранцев. По словам Сергея Кутарева, отца задержанного по подозрению в причастности к убийству студента из Сенегала, вечером 10 апреля суд изменил его сыну, 28-летнему задержанному Алексею Кутареву, меру пресечения с задержания на арест. Тем не менее, обвинение ему еще не предъявлено, пока он арестован на 10 суток. Несколько петербургских инвалидов, чернобыльцев и вдов погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС присоединятся к голодовке Сергея Кулиша не ранее, чем 20 апреля. Напомним, что Сергей Кулиш требует изменить механизм индексации выплат инвалидам-чернобыльцам России и восстановить честь и достоинство людей, которых, по его мнению, постоянно порочат через средства массовой информации, отмечая, что они отстаивают лишь свои интересы. Рабочие завода «Форд Всеволожск» не приступили 10 апреля к бессрочной забастовке, как это было запланировано. Этому помешало определение суда, который в последний момент администрация компании предъявила руководству профсоюза. Суд обязал профсоюз согласовать с руководством завода минимальный объем работ, который бастующие должны будут осуществлять в период забастовки. Как пояснил глава профсоюза Алексей Этманов, в течение 2 недель минимальный объем работ будет согласован, и тогда рабочие приступят к действиям. Напомним, что профсоюз требует руководства завода повышение зарплаты на 30%. Сегодня в Петербурге состоится суд над организаторами пикета за отмену призыва, прошедшего 1 апреля на Дворцовой площади, Ольгой Курносовой, председателем регионального отделения Объединенного гражданского фронта. Формулировка обвинения – нарушение установленного порядка организации пикетирования в качестве организатора пикета за отмену призыва. Ольга Курносова была задержана сотрудниками 79-го отделения милиции на Дворцовой площади по окончании акции, в ходе которого активисты фронта и других оппозиционных движений города сожгли чучело министра обороны России Сергея Иванова. Задержанному в то же время Виктору Перову, участнику движения «Коммунисты Петербурга», предъявлено обвинение с формулировкой «мешал отдыху горожан и гостей города путем разжигания костра у памятника архитектуры». Конец цитаты. В Петербурге в рамках реализации программы «Безопасный город» через 3 месяца появятся информационные терминалы с тревожными кнопками для туристов. По словам начальника управления по туризму городского комитета по инвестициям Марианны Орджоникидзе, информационные терминалы будут располагаться в городе через каждые 500 тысяч метров, а также в местах большего скопления людей. Петербургский искусствовед Михаил Аникин, претендующий на авторство «Кода да Винчи», подал заявление в прокуратуру России. В качестве возмещения морального ущерба сотрудник отдела истории западноевропейского искусства Петербургского Эрмитажа намерен потребовать от писателя Дэна Брауна весь гонорар за книгу «Код да Винчи», поскольку, по словам Михаила Аникина, произведение Дэна Брауна – плагиат.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня в Международный день освобождения узников фашистских лагерей у нас в гостях Рита Каждан, узница Минского гетто. Рита Абрамовна, ну вот большая часть узников Минского гетто погибла в лагерях смерти Тростенец. Как же вам удалось спастись?
Дело в том, что погромы, как мы их называли, сейчас называются это акция. Массовые погромы в Минске были первые. Вообще отец у меня погиб не в погроме, а идя на работу уходили колоннами. Вот этот наш родственник устроил папу, так как он инженер-электрик был, связан с машинами, вот с электричеством, он его устроил туда в типографию работать, потому что он приносил домой немного супа и кусок хлеба. Это было все, что можно было. Вещей у нас не было, чтобы поменять под проволоку на продукты. Поэтому это было все наше питание, все существование наше. И вот 31-го первая облава была, акция, если можно так назвать, когда уходили на работу 26 августа. Это вот из первых акций. Колонну всю забрали, но те, кто имел пропуска, а у отца был пропуск с этой организации, где он работал, с типографией, его отпустили, его и родственника нашего отпустили. А 31 августа это был выходной день. Отца моего избрали старшим по дому, потому что как человек он был очень покладистый и образованный и так далее. И он должен был принести в еврейский комитет, который у нас назывался Юденрат, списки председателю комитета. Первый председатель этого комитета был Эпштейн, Илья Эпштейн. Он должен был принести списки жильцов этого дома. Каждый дом имел свой номер, свои, значит,
списки.
В это время, когда он ушел, он должен был потом зайти, мама попросила зайти к сестре, для того, чтобы там что-то такое передать, взять, я не знаю, что там было. И в это время началась очередная акция. Отца забрали, и больше мы его не видели. Так что 31 августа 41 года мы уже остались втроем с мамой. Ну, мама пошла, ее знакомые устроили работать в еврейском комитете в бухгалтерии. Помню еще такой момент, когда был приказ собрать какое-то количество золота, все меха, вплоть до того, что спарывали воротники с пальто у людей, у которых это все осталось, сахар и там еще что такое, все это собрать, и как контрибуцию арестовали 300 человек евреев, контрибуцию внести, иначе расстреляют этих 300 человек. Контрибуцию собрали, евреев расстреляли. Дальше вообще жизнь в гетто была очень тяжелой. Но пока жива была мама, мы как-то... Она умела то под проволоку поменять что-то такое, то... вертелись. Ну,
взрослый человек
вертелись.
Еще выживал, да.
Ну, например, картофельные очистки, если добавить чуть-чуть уксуса, это у нас уже была селедка. Вот это была наша еда. Так это еще нужно было достать эти очистки. Ну, 2 марта первая такая самая страшная акция была 7 ноября, это день советский праздник, 7 ноября 1941 года. Это была ужасная акция. Выгоняли всех из домов и в машины, кто в душегубки, кто в тростенец, кого куда отвозили. Дело в том, что мы вместе с этой маминой приятельницей Кларой и с ее дочкой спрятались на Немиге. Это такая улица. В общем, это так называемые малины, как у нас назывались в то время. Слышали такое выражение, по-видимому? Это была комната, 15 метров, в ней собралось около 20 человек, плюс больная раком и грудной ребенок. За стенкой было повешено полотенце на дверь и заставлено кухонным столом, причем на не полотенце, а одеяло байковое. На это одеяло быстренько были нашиты кастрюльки, дуршлаки, кухонная утварь, и дверь была закрыта, и стоял кухонный стол. Так что вот эта комната как бы была изолирована от общей квартиры. За стенкой были полицейские, были немцы, там громили, дебоширили, пили, искали. Кроме того, что всех выгнали, еще грабили. А мы сидели там, как мыши. Причем грудному ребенку затыкали рот, когда он начинал плакать. А больной раком давали кусочек сахара пососать, потому что боли были невероятные, чтобы она не кричала. Этот погром продолжался в течение 2 дней, 2-3 дней.
И все это время вы находились в этой
комнате? Мы находились в этой комнате, не выходя. Когда погром закончился, значит, освободили часть района и улицы, и потом пошла уже чистка, так сказать, полицейские. И, конечно, нас нашли, нас выгнали, но так как машин уже не было и немецкого патруля не было, нас погнали на оставшуюся территорию в гетто. То есть перенесли эти столбы, перенесли колючую проволоку, часть улиц отошло к русскому району, так называемому, и нас дальше отправили в гетто. Причем погром был не во всем гетто. Оказывается, на улице Апанского, где мы жили, было спокойно. А мы перешли на улицу, чтобы быть вместе всем, там, где был погром. 2 марта, после этого, 1942 года, был опять очередной погром, очередная акция. И в этой акции погибает наша мать.
У нас есть звонок от нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Все, что вы говорите, очень интересно, но надо поближе к сегодняшним дням. Вот вы не боитесь ходить ввиду своей национальности по улицам Санкт-Петербурга? Не боитесь, что вас ударят по голове из-за того, что вы еврейка? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что я этого не боюсь, у меня внешность не совсем типичная, это во-первых. Во-вторых, этот вопрос я хотела поднять в конце, сказать об этом в конце. Да, криминогенная обстановка страшная. И самое страшное, то, что наши правоохранительные органы все это сводят к хулиганству, а не к национализму. Ведь я не говорю о том, что только евреи погибают. Хотя вот сейчас, когда выступал Лукин, это уполномоченный по правам человека, Павловский о национальных, о национализме и фашизме, ни разу не было даже упомянуто о том, что произошло в Москве в синагоге. Говорили о убийстве татарской девочки, о убийстве разных национальностей, африканских народов. Но о еврейском вот этом вот случае ни разу не было упомянуто даже среди таких лиц.
Мало того, при осуждении виновного Копцева эту статью исключили.
Понимаете, все это... Так как же не развиваться фашизму, если сверху потакают всем капризам националистов?
Мы продолжим беседу с нашей гостьей и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. В Приморье минувшей ночью произошел взрыв в электропоезде, следовавшем из Владивостока в Уссурийск. Никто не пострадал, задержано двое подозреваемых. В более чем 60 городах США десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях в защиту нелегальных иммигрантов. На Украине объявлены официальные итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 марта. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 47 минут. Мы продолжаем беседу с петербурженкой Ритой Каждан, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Марина, я из Москвы. Я вам сочувствую, очень сочувствую вашему горю. Вообще все, что есть по еврейскому вопросу, по Холокосту, по потерям, акциям и погромам. Я вот вам говорю честно, я все, что есть, вот я все прочитала.
Оборвался у нас звонок от слушателя. Ну, в общем, понятно, поддержка Марины. Мне хочется продолжить ту тему, которую поднял еще наш радиослушатель. И во времена, когда забыты, стерты, стираются из памяти людей страшные события Второй мировой войны, вот как раз и нужно оглядываться назад, хотя бы потому, чтобы не повторять ошибки прошлых поколений. Вот как вы считаете, то, что сейчас в России наблюдается рост националистических настроений, то, что в Петербурге происходит череда таких убийств, что это? Что прозевало общество, государство? Почему вот такая волна пошла?
А я вам скажу, почему такая волна пошла. Это было года 3-4, может быть, тому назад, когда собиралось, может быть, вы слышали, здесь в Ленинграде есть общество «Ева». Полина Фишельна была председателем этого общества. И был устроен банкет, в честь чего я не помню уже. Я была приглашена на этот банкет. Там были представители из московского правительства, которые курировали национальные вопросы. А в то время уже начинал поднимать голову вот этот фашизм. Неофашизм. И в какой-то момент, когда я вышла покурить, там как раз стоял товарищ, представитель молодежных организаций из правительства, я ему задала этот вопрос. Я говорю, как вы реагируете на то, что сейчас начинает поднимать голову фашизм? А вы не беспокойтесь, мы всех знаем наперечет, это дальше этого не пойдет. Мы все это знаем. Я говорю, ну вот смотрите, как бы не перешло это границы. И мы сейчас дожили до того, что люди боятся ходить по улице. И чернокожие, и приезжие, и люди кавказской национальности. Но я не говорю,
никто
что...
Никто не застрахован,
никто, к сожалению, не застрахован.
А вот как вы считаете, все-таки вот это стихийный процесс, то есть проявление такой личной какой-то инициативы, или все-таки за
Нет,
теми людьми кто-то стоит?
Это стоят организаторы. Причем они все известны в наших органах. Если мы показываем по телевизору, нам показывают по телевизору, как эта фашистствующая молодежь поднимает руку, значит, кто-то их готовит, кто-то ими командует, кто-то дает направление, в каком нужно идти. И самое страшное, что туда вовлекаются дети 14, 15, 16 лет, которые не соображают. Вы возьмите дискуссии с Соловьевым, вот вчера, по-моему, или позавчера я слушала, по телевизору смотрела. Там товарищ, который из партии ЛДПР, за то, чтобы в 16 лет выдавали паспорта, разрешали голосовать. Разве это мыслимо? Это же еще не соображающие дети, которые сейчас куда скажут, где поманят конфеткой, туда и пойдут. Они же не понимают, что они будут делать. И вырастают потом вот такая злобствующая молодежь.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Вероятно, не дождался очереди задать свой вопрос. Рита Абрамовна, и все же, вот понятно, что память поколения, почему разорвана вот эта связь, почему не возникает? Вот да, вот эти 14-15-летние, они ничего не знают ни о гетто, может быть, даже очень мало знают, когда вот проводятся какие-то социологические опросы о зверствах фашизма, но они с удовольствием надевают вот эту черную форму. Вот, кстати, я хотела еще спросить, почему обязательно подчеркивается вот эта связь с германским фашистом? Ведь, посмотрите, они используют и символику, иногда даже названия такие же, форму. Для чего?
Потому что их воспитывают в этом духе их командиры. Командиры — это люди нашего поколения, может быть, немножко помоложе, но которые все это пережили, которые шли за этим. А дело в том, что до войны, я не знаю, помнит ли, помните, ну, вы-то, конечно, это не помните, была картина «Профессор Маблок». Это немецкая картина о том, как в Германии зарождался фашизм. И в то время в Белоруссии никакого национализма не было. Я не знаю, говорила я или нет, что когда у меня в третьем классе спросили, вот был опрос всех учащихся в школе, третьеклассников, наша преподавательница, национальность нужно было проставить в журнал. Я сказала, я не знаю, я спрошу у мамы. У нас не было, никогда не поднимался этот вопрос. Ни в нашей семье. Но после того, как прошла вот эта картина, она, конечно, прошла так, может быть, незаметно, но в генах у старшего поколения осталось о том, что немцы уничтожают евреев, а евреев здесь много. И вот этот генотип, а сейчас мы знаем, что генотип — это очень... такая вещь, которая передается по наследству. У старшего поколения в генотипе это осталось, и это передается в генах, но это можно заглушить, а можно развить. Так вот сейчас это развито в таких масштабах, что как бы чего ни вышло, потому что погасить пожар тяжелее, чем его зажечь.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Маргарита Абрамовна, доброе утро. Вы знаете, я вот такой хотела вопрос задать. Почему именно это возникло вот сейчас? Почему у нас при советском даже строе такого не было? Мы все как бы, ну, не знаю, жили и вместе, более компактно, я считаю, что бедно жили, да. Но не кажется ли вам, что это все упирается в то, что вот погоня за наживой, деньги и вот...
Нет, это не деньги. Дело в том, что началось это все во время войны. Тогда, когда Германия, а в Германии это уже было, я вот не договорила о Минском гетто, потом о дальнейших погромах, что были люди, которые в Германии, а Германия, кстати, и другие страны, сопротивлялись о том, чтобы уничтожали евреев. Поэтому их переслали к нам. Вот уничтожая Минское гетто, был погром, значит, 7 и 20 ноября 41 года. Часть гетто в нашем гетто было тоже освобождено, и колючая проволока, и туда привезли евреев из Чехословакии, из Гамбурга. Мы, кстати, из многих вот этих немецких городов, из Чехословакии, и мы их называли гамбургские евреи. Им было еще тяжелее, чем нам. Мы бедствовали, а они еще больше. Мы каждый день жили под дулом пистолета. Так вот, я отвечаю на ваш вопрос, то, что вы говорите о том, что не было этого. Да, этого не было, но это разожгла война. И плюс к тому, в генах у людей возник вот такой синдром, что ли, ненависти к другой национальности.
Рита Абрамовна, а вы общаетесь вот с теми, кто как-то выжил еще?
Да.
Есть у вас какие-то связи с теми
как
людьми?
У нас в Ленинграде вот тот же наш председатель нашего общества узников фашистских лагерей и гетто, Рубинчик Павел Маркович, он минчанин, причем я жила на Столпецком 20, а он 22. Мы друг друга не знали. Он мальчишка, я девчонка. У нас заняты были головы совершенно другим. Как бы кусочек хлеба и что-то...
Но здесь, в Петербурге, в Ленинграде...
А здесь через 40 лет мы случайно встретились.
Спасибо, Рита Абрамовна. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я понимаю, что это огромная тема, о которой нужно говорить, и нужно говорить сейчас в связи с тем, что происходит в России. Нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 11 апреля.
Мой сегодняшний день.
Сегодня 11 апреля, вторник. Петербуржцы расскажут, что запланировали они на этот день. Елена Данилевич, сотрудник комитета по молодежной политике при правительстве Петербурга.
Я буду на открытии 6-го Всероссийского фестиваля студентов «ПИАР. Профессия третьего тысячелетия». В фестивале принимает участие свыше 450 студентов, преподавателей и профессионалов в области связи с общественностью из 40 городов России и ближнего зарубежья. Я первый раз буду присутствовать на этом фестивале, хотя, видите, фестиваль уже 6-й, и все говорят, что там очень интересно и, так сказать, много очень нестандартных, любопытных решений. Я бы хотела посмотреть какие-то качественные работы, то есть мне кажется, фестиваль будет сочетанием хорошего современного уровня и современных идей. Люди этой профессии имеют такую редкую вообще возможность воздействовать на массы. Вот каким образом это делается, вот какие технологии применяются.
А маркетолог Елена Зинина станет участником важного для нее семинара.
Просветительский семинар, первый из цикла просветительских семинаров для горожан на темы, актуальные для многих петербуржцев, эффективное распоряжение личными финансами. То есть, как избежать ошибок, прибегая к услугам финансовых институтов, как получить доступ к кредитным инструментам, как спланировать правильно пенсию, как рационально расходовать собственные деньги. Я смогу для себя извлечь что-то новое, интересное.
И Ольга Рудницкая, сотрудник общественной организации «Упсалоцерк», расскажет о своих планах на сегодня.
Готовимся к поездке детей на цирковой фестиваль в Финляндии, куда приезжают дети, детские цирки из разных стран. И мы там заявлены в качестве гостей, что нас немного огорчает. Упсалоцирк будет там показывать свой спектакль «Собаки», с которым мы недавно победили на детском фестивале театральных коллективов в ТЮЗе брянцевском, чем очень сейчас горды и рады. Естественно, мы будем собираться и готовить детей, собирать вещи, документы последние и так далее.
Это были Ольга Рудницкая, сотрудник общественной организации «Упсалоцирк», маркетолог Елена Зинина и Елена Данилевич, сотрудник комитета по молодежной политике при правительстве Петербурга.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики», а утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
У Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудар наносится в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».